«Вы духовные, — говорит Павел, — исправляйте такового в духе кротости». Наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным, Галатам 6.1. Это ведет нас еще на шаг дальше, ибо наш отрывок из 18 главы Матфея продолжается весьма важными словами о совместной власти, принадлежащей всем членам тела. «Что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». Что это такое? Это не тирания церковных лидеров. Это и не приговор большинства, вынесенный меньшинству. Это церковь, встающая для того, чтобы очистить церковь. Исправление члена не должно превращаться в обыденное рядовое мероприятие. Скорее, оно должно быть сердечной заботой всей церкви. Бывает неприятно видеть, как кто-то пытается исправить дитя Божье в небрежной, равнодушной манере, как будто все дело и выеденного яйца не стоит. Однако мне не менее противно, когда это делается серьезно, но с серьезностью, уместной лишь в уголовном суде. Исправление всегда должно причинять горе и слезы тем, кто пытается обличить и наставить ошибающегося брата. Да по-другому и быть не может, если они поняли, что такое церковь. Павел писал: «У вас появилось блудодеяние». Он не стал прежде всего отыскивать отдельного верующего, совершившего этот грех. Он приписал грех церкви и написал дальше: «И вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать». 1 Коринфянам 5.2. Этот грех был грехом всего тела, так что стыд и скорбь испытывает не только один член, но все целое. Занимаясь церковной дисциплиной, мы должны видеть единство тела Христова, а кроме того, нам нужно видеть не только сам факт греха, но и потенциальную возможность его совершения. Прежде всего, я должен уловить в себе тот грех, что проявился в жизни моего брата. Ибо не осудив этот грех в себе, я не сумею осудить этот грех в нем. По милости Божьей, может быть, я и не совершил тот же проступок, но внутри меня жив тот грех, что стал его причиной. Исправление – это всегда попытка исцелить, и его целью является выздоровление, восстановление согрешающего брата. Даже в самом крайнем случае мы все равно стремимся к тому, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. 1 Коринфянам 5.5. Всякий раз, когда речь идет о детях Божьих, во всем его исправлении и наказании присутствует милость. И когда мы судим его детей от его имени, всей или церковью, или по отдельности, мы должны быть исполнены милости. Даже если внешне нам приходится применить наказание, внутренне мы должны продолжать любить. Несколько после своего воскресения Иисус сказал ученикам: «Примите Духа Святого», и немедленно добавил: «Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Иоанна, 20 глава. Римская церковь неверно истолковала его слова, и наша реакция против Рима побуждает нас не принимать сказанное всерьез. Но в результате, как много мы, протестанты, потеряли, и как много теряет Бог, ибо то, что принадлежит Церкви Божьей, нельзя с легкостью сбрасывать со счетов. Хотя церковь может оказаться лишь кучкой простых деревенских верующих, собирающихся дома, если, смотря на себя во Христе, они видят выражение его тела, если, признаваясь ему в своей слабости, они ищут его мудрости и силы, то Господь остается им верен и действует по их просьбе. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Божьи ограничения. Мы рассмотрели Божье водительство и исправление в церкви. Теперь давайте обратимся к вопросу о христианской молитве. Как уже было сказано, в основном существует два вида молитвы. В Евангелии Иоанна постоянно встречаются обещания следующего типа: «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне». Условий здесь никаких нет. Это обетование дано каждому отдельному члену Христа, и в результате молитва обретает воистину великое значение. Если в свете подобных высказываний Бог не слышит и не отвечает на наши личные молитвы, то мы можем подумать, что с нашими молитвами непременно что-то не так. Однако второй вид молитвы одновременно включает в себя первый и подразумевает нечто большее. О нем говорится в отрывке из главы 18 Евангелия от Матфея. «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного». Это 19 стих. Это задача церкви – служение молитвы, данное ей Богом. Ибо здесь обещание дано с условием, должно быть по крайней мере два человека, и они должны согласиться между собой. И почему же они получают ответ на свою молитву? Это объясняется в следующем стихе. «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Они собраны, страдательный залог. Они не просто собираются сами. Мы ощущаем разницу. Ибо если люди собраны, то, скорее всего, они не пришли сами по своей воле. Это значит, что они были движимы Духом Святым точно так же, как были движимы Духом те, кто пришел в Хеврон, чтобы сделать Давида царем. И приходят они не по своему собственному делу, а будучи движимы единой, общей заботой о Божьем деле. Именно это объединяет их во имя Его. А когда это происходит? Я посреди них, веду их, открываю им себя, помогаю прозреть. И слава Богу, это уже не обещание, а утверждение непреложного факта. Мы знаем, когда Он присутствует среди нас, и именно Его присутствие объясняет, почему у двоих на земле вдруг появляется такая сила. Бог ожидает молитв своих детей, чтобы привести на землю свое царство. Ибо если сей век важен, то век грядущий неизмеримо важней. Все благословения и вся сила, что есть у нас сейчас, это всего лишь тень, предвкушение силы грядущего века. Божья полнота, скрытая сейчас, тогда будет явлена всем. В свете сказанного мы понимаем важность той молитвы, которую мы называем Господней или Отче наш. Во все тысячелетия Бог заповедал своему народу молиться, но в течение всего этого времени Он не давал им никаких наставлений насчет того, о чем именно следует им молиться, кроме этой одной молитвы. «Да придет Царствие Твое, нам нужно за это молиться. Если бы Его Царство могло прийти само по себе, Бог не дал бы нам подобной заповеди. Но народ Божий должен молиться, ибо Его дело всегда совершается в ответ на вопль Его детей. Отче наш – это не просто образец молитвы, это откровение Божьего сердца. Истинная молитва начинается в Божьем сердце, открывается сердцам человеческим, возносится назад к Богу, и Бог отвечает на нее». Цитата из Эндрю Мюррея. «Это больше, нежели простое определение. Мне кажется, этот общий принцип того, как Бог действует во Вселенной». «Да будет воля Твоя». «Да, но где?» «На земле». «Ибо сейчас это единственное место, где не совершается Божья воля». «Тогда как же можно привести сюда Божье Царство?» «Это случится тогда, когда воля Божьих творений в союзе с нетварной волей Божьей будет стремиться к разрушению бунтовской воли дьявола». Ибо молитва всегда носит трехсторонний характер. Человек непременно молится кому-то, за кого-то и против кого-то. А на земле нам как раз есть против кого молиться. Есть воля, противящаяся воле Божьей. Против этой бунтующей воли Бог не станет действовать в одиночку, Он ожидает наших молитв. В Евангелиях есть множество отрывков, подтверждающих, что Бог подчинил самого себя некоторым ограничениям. Мы видим, как Иисусу помешали войти в Галилейский город, запретили пройти через Самарянское селение, или как Он не смог совершить ничего могущественного в Назарете, Марк 1.45, Лука 9.35 и также Марк 6.5. «Как я томлюсь!» – восклицал Он. «Сколько раз хотел я собрать детей твоих, и вы не захотели! Вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь!» Лука 12.50, Матфея 23.37 и Иоанна 5.40. Но у пшеничного зерна может быть только одна судьба – пав в землю, умереть. И сегодня Слово Божье все еще сеется в тернии. Иоанна 12.24, Матфея 13.22. Тоже продолжается и далее в истории Нового Завета. И мы, конечно же, найдем множество примеров тому и в Ветхом Завете. В воде Божьего избавления нужны вырытые людьми рвы. Елей Духа Святого – изливается до тех пор, пока не кончатся сосуды. Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззаконие ваше... Как же так вышло, что всемогущество может быть ограничено людьми? И будет ли подобное продолжаться всю вечность? Но ведь наш Бог есть Эль-Шаддай, то есть Бог всемогущий. Вечность и прошлое, и будущее не содержит в себе ничего, способного ограничить Его. Ничего, что могло бы остановить, задержать его или помешать ему. Но у Бога есть воля. Он стремится к общению с тем народом, который должен разделить с ним жизнь и явить вселенной его Сына. Для этого он сотворил небо и землю и человека. Вот тут-то и начались неприятности. Ибо в соответствии со своим замыслом Бог сделал человека существом со свободной волей и решил, что не будет исполнять этого своего замысла без свободного согласия и сотрудничества человеческой воли. Это серьезный строгий принцип, подобных ему нет. Он означает, что, будучи абсолютным и всевластным в вечности, Бог решил здесь во времени не вынуждать своих тварей к подчинению, но ограничить свое всемогущество их свободным выбором. Человеку была дана власть либо высвобождать Божью силу, либо препятствовать ей. Бог был готов подчинить себя подобным ограничениям, зная, что в результате, в грядущей вечности, будет явлено торжество Божьей любви. Он стремится к этой цели. Его слава заключена в том, что в грядущих веках свободная воля человека будет едина с волей Божьей. И тогда Божье всемогущество обретет еще большее нравственное величие даже по сравнению с прошлой вечностью, потому что всегда будет существовать возможность ограничения. Человек все еще будет способен ослушаться, но он никогда не захочет этого сделать. Самостоятельная, тварная человеческая воля будет полностью предана Богу, и в этом вся его слава. Мы знаем, на какой риск Бог готов был пойти для того, чтобы этого достичь. И знаем, что когда первый выбор увел человека в неверном направлении, Отец послал своего возлюбленного Сына искупить утраченное. Это был тот, чья воля была абсолютно тождественна Божьей. И слава Богу, посредством его смерти и воскресения и силой Духа образовалось тело, члены которого однажды будут не менее преданы этой нетварной воле. В них эти Божьи ограничения будут навеки отменены. Церковь должна сделать так, чтобы Божья сила вырвалась на свободу в нашем мире. Церковь должна излить эту силу на все зло, существующее в духовной сфере, чтобы его не спровергнуть. Церковь призвана, говоря осторожно и благоговейно, возвратить Богу Его собственное всемогущество. Молитва – это данная мне ныне возможность склонять свою волю в пользу Бога, провозглашая, что Его воля да совершится. Ибо в этом и заключается истинная молитва. Мы выражаем то, что нам открыл Бог. Человек желает того, чего уже пожелал Господь, и облекает свое желание в слова. Мы не спрашиваем себя, молюсь ли я согласно Божьей воле? Мы спрашиваем, Божья ли это воля? Божья воля является отправной точкой. Мы ее высказываем, а Бог ее совершает. Если же мы ее не выскажем, она не совершится. Таким образом, наши молитвы прокладывают путь, по которому затем может двигаться Божья сила. Подобно могучему локомотиву, его воля несокрушима и неотвратима, но при этом не может приблизиться к нам без рельсов. Когда люди перестают молиться, Бог перестает действовать, ибо без их молитв Он не желает ничего делать. Ведь именно они направляют силу небес в то место, где есть нужда. Прочтите еще раз Евангелие от Матфея, 18 глава, стихи 18-20, и посмотрите на невероятные масштабы той ответственности, которая возложена на церковь по отношению к молитве. Мера церкви является мерой Бога сегодня на земле. Как когда-то Он открыл Себя людям в Иисусе, жившим в Иерусалиме и в Галилее, так и сейчас Он открывает Себя через Свою Церковь, в каком бы уголке мира она ни находилась. Он не может выйти за пределы Церкви, ибо только она является собой грядущее человечество. Церковь – это представитель Бога здесь, на земле. И на небесах связывается и высвобождается то, что связывается и высвобождается Церковью. По могуществу сегодняшняя Божья сила на земле равняется молитвам Церкви и не может их превзойти. Все, что Бог делает для совершения своего вечного замысла, Он делает через Церковь. И если в каком-то отношении Церковь не трудится, как должно, действия Бога в этой сфере оказываются ограниченными. Церковь не может увеличить Божью силу, но ограничить эту силу она способна. Она не может заставить Его делать то, что не входит в Его волю, однако способна помешать ему творить задуманное. Есть много всего, что он хотел бы связать и высвободить на небесах, связать все то, что мешает, высвободить духовно ценные вещи, но действию на небесах непременно должно предшествовать действию на земле. И Бог всегда ждет, пока его церковь начнет работать. Что вы свяжете? Это значит, что бы вы ни связали любые вещи, это драгоценные слова. Ими небесные силы ограничивают по земным меркам, ибо на небесах всегда больше силы, чем мы готовы просить. И небеса могут связать и высвободить гораздо больше, нежели то, о чем мы просим здесь, внизу. Зачем нам необходимо освобождение от грехов? Зачем мы просим Бога наполнить нас новой силой? Молитва «Да совершится воля Твоя во мне» – это прекрасное начало, но отсюда нам нужно перейти к «Да свершится воля Твоя на земле». Сегодня дети Божьи поглощены чересчур мелкими заботами, а ведь молитва придумана для того, чтобы небеса могли совершать на земле могущественные дела. Молитва за самого себя и за свои непосредственные заботы должна вести к молитве за царство. Вот ответ на вопрос о том, в чем заключено служение церкви. Она должна быть земным отделением небес, выходом или каналом для высвобождения Божьей силы, инструментом для совершения Божьего замысла. На небесах скопилось великое множество вещей, потому что Бог никак не найдет способа совершить их на земле. Церковь еще о них не молилась. Как Богу добиться этого? Как ему перетянуть церковь на свою сторону? Это случится только тогда, когда в сегодняшних тяжелых условиях каждый из нас по одному начнет вспоминать, что это служение быть Божьим отделением, каналом, инструментом, это является самым великим делом, какое только возможно для нас здесь на земле. Бог и показывает свои желания. Мы встаем и начинаем просить. И Бог действует. Вот какова истинная молитва, и именно это должно происходить на наших молитвенных собраниях в полной мере. Если здесь, в церкви, в Шанхае, не говоря уже о других местах, незнакомо служение молитвы, прости нас, Боже. Без этого все остальное пусто. У Бога нет здесь сосуда. Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Матфея 7:21. Если смотреть с перспективы Божьего Царства, то все, что у нас есть, и мы сами должны быть посвящены Богу, чтобы исполнять Его волю. Богу это нужно. Наверное, из всех народов у него должна быть горстка людей, крепко стоящих и не сдающихся в молитве, которые вбивают клин во вражеское войско и тем самым сводят на землю грядущий век. Вот что такое победа. Много нас или мало, пусть Господь и дальше дает нам силы, чтобы мы могли работать для Него в глубокой, сильной, все превозмогающей молитве. «Отбирая добро у сильного, и будете прогонять врагов ваших, и падут они перед вами от меча. Пятеро из вас прогонят 100, и 100 из вас прогонят тьму. И падут враги ваши перед вами от меча». Левит 26 глава, стихи 7-8. Вот что обещал Господь израильскому народу. Но в действительности все, по-видимому, было еще поразительнее, ибо, согласно Писанию, в битве один преследовал 1000, и двое прогоняли тьму. Смотри, Второзаконие 32-30. Здесь мы видим наглядное изображение молитвы личной и общей, в одиночку или подвое. Ибо где двое соглашаются на земле, небеса связывают десятки тысяч врагов. Как часто в момент кризиса Божий народ принимал эти слова Иисуса всерьез в их буквальном смысле и доказывал их истинность. Так в ту ночь, когда Петр был в темнице, вся Иерусалимская церковь встала на колени и усердно молилась. И вся иродовая власть оказалась бессильной перед вмешательством небес в ответ на эту молитву. На его территорию вторглось иное царство, и даже тяжелые тюремные двери сами распахнулись. На его территорию вторглось иное царство. Чтобы пояснить это утверждение, приведу наглядный пример из современной истории. Как известно большинству западных жителей, в прошлом веке великие иностранные державы с помощью военной силы навязывали китайскому народу экстерриториальность. Согласно этому принципу, некоторые китайские территории оказались в подчинении иностранным государствам, если граждане этих государств, живущие в Китае, вдруг нарушали местные законы, то они были совершенно неприкосновенными для китайских властей. Они подлежали суду только со стороны консула или другого официального лица из своей собственной страны и только по законам своего собственного государства. Это был довольно своевольный подход к делу, и сейчас все понимают, что подобное вмешательство было несправедливым. Однако мы, не боясь быть непонятыми, все же воспользуемся этим примером, чтобы наглядно показать нечто совершенно иное, А именно, нынешнее вмешательство милостивого небесного правления в земные дела. Каким образом этот пример связан с нами? Во-первых, что касается нас самих, Бог соделал нас царями. Откровение 1.5.6. По отношению к миру мы являемся гражданами иностранного государства. Будучи освобожденными из царства тьмы, мы больше не подчиняемся князю века сего, владычествующему над миром. Вместо этого мы приняли присягу верности иному царю и подчиняемся иным законам. Что же касается нас самих, мы обладаем экстерриториальными правами. Во-вторых, что касается самого мира, то и тут мы обладаем определенными полномочиями и правами. Ибо человек был сотворен его правителем, и Сын Человеческий выкупил все то, что тот утратил. Сегодня духовные мироправители узурпировали эту власть, и Церковь призвана возвратить ее первоначальному владельцу. Хотя сатана и князь, на деле он является узурпатором, то есть незаконным самозванцем, захватившим Божье наследие. Представьте себе, что какой-то человек пробрался в ваш дом и поселился там без вашего ведома. Что вы станете делать? Отправитесь в полицию, в суд и на основании законов своей страны добьетесь, чтобы его выкинули вон. Ему еще повезет, если из дома его не увезут в наручниках. Но ведь в мире сейчас точно такая же ситуация. Божье законодательство уже вынесло приговор самозванцу, незаконно завладевшему миром. Ему предстоит убраться вон. И какая разница, если в глазах сатаны закон небесного царства является иностранным? Голгофа навсегда установила превосходство этого царства. На кресте Христос полностью упразднил легальный статус сатаны. Теперь дело за церковью, ведь именно она должна следить за тем, чтобы этот другой новый закон исполнялся на практике. Взывая к Богу, подобно вдове из притчи Иисуса «Защити меня от соперника моего», она должна получить ордер на выселение сатаны и вышвырнуть его вон. Бог ожидает этого ее вопля. В своей конкретной ситуации, основываясь на его слове, мы должны поставить свою ногу на кусочек духовной территории, занятой злыми силами, и вытребовать ее назад для Бога. Какие же люди нужны для исполнения этого дела? Всего лишь простые верующие, может быть, только двое или трое, собранные вместе, но посреди них должен быть Господь. Ибо нам не придется связывать своего сильного врага, это уже сделано. Нам надо только напоминать ему, что из этих пут он выбраться не может. Разрешите мне объяснить вам эту истину, рассказав одну историю. В одном китайском городе жило две сестры. Они были необразованными и по человеческим меркам не слишком умными, но обе уже довольно долгое время знали Господа. Однажды им пришлось столкнуться с несчастной, измученной женщиной, одержимой яростным и опасным бесом. Какое-то время обе сестры вместе искали Божьего водительства. Потом они подошли к этой женщине и во имя Иисуса Христа потребовали, чтобы бес вышел из нее вон. К их общему отчаянию ничего не произошло, и они решили было пойти и поискать помощи и совета у кого-то более опытного. Но по мере того, как в своих сомнениях они возносили сердца Господу и спрашивали, что же делать, им в голову вдруг пришла внезапная мысль. Вернувшись к этой женщине, они начали проповедовать Иисуса, обращаясь к злому духу. Немедленно бес ответил, через женщину, но своим собственным голосом. «О да, я знаю Иисуса, я поклоняюсь Ему всю жизнь». С этими словами женщина поднялась и, пройдя в другой конец комнаты, указала во двор, где стояло святилище одному из идолов. И тут они поняли. Бес пытался, как говорится, водить их за нос. Теперь они знали, что делать. Они снова начали с самого начала. «Помнишь ли ты, как 2000 лет назад, — сказали они, — Иисус из Назарета изгнал многих из твоих собратьев бесов, пока они не поднялись против него и не убили его? Тем не менее, он воскрес, сбросив с себя все начальства и власти, и сейчас превознесен превыше всех правителей и господ. И тогда во всеуслышание было сказано, перед его именем преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. Помнишь ли ты это? А теперь в это могучее имя мы приказываем тебе убираться». И бес повиновался. Когда позднее я их спрашивал, откуда пришло то озарение, они ничего не смогли мне ответить. Они лишь могли сказать, что сам Господь пришел к ним на помощь и показал, насколько тонко и хитро действует враг. Однако этот случай дает прекрасный ответ на наш вопрос о том, какие люди нужны для исполнения подобной задачи. Дело в том, что никакой человек не способен устоять против сатаны. Бесы признают только Христа. «Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие». Матфея 12:28. Враг слишком хитер и опасен для нас, но тело Христово не только дает нам все самое нужное, но и покрывает нас. Мы все можем облечься в Христа, как в свое всеоружие. Против него огненные стрелы сатаны совершенно бессильны. Именно церковь одерживает победу. Духовная борьба – это дело церкви, а не отдельных верующих. Мы относим 6 главу послания к Ефесянам к себе лично. И я не говорю, что эти истинные всеоружия не могут применяться к отдельному человеку. Однако этот отдельный человек сам по себе не может облечься во всеоружие Божие, как и не способен в одиночку познать всю меру Христовой любви. Если рассмотреть эти стихи в свете всего послания к Ефесянам, то, как мне кажется, они говорят о всеоружии для всего тела, где каждый член получает свою особую часть. Ибо пытаться вести это сражение в одиночку значит нарываться на неприятности со стороны врага, который не боится отдельных верующих, но страшится единого тела. Без защиты полного всеоружия он победит нас по одному. Под его сенью он не смеет к нам прикоснуться. Теперь нам становится понятным, почему, сталкиваясь с подлинными духовными проблемами в сфере небесной борьбы, мы всегда чувствуем настоятельную необходимость как следует до конца молиться об этом вместе, даже если нас только двое. Господь не умеет действовать через героев, но, слава Богу, Он умеет самым удивительным образом действовать через слабых членов тела. Его полнота. Завершая эти главы, посвященные Церкви, мне хотелось бы задать один вопрос. Некоторые из нас служат Богу на миссионерской ниве, другие трудятся для Него дома, и мы славим Его за свое призвание, каким бы оно ни было. Но давайте спросим себя вот о чем. Является ли наше служение исключительно служением благовестия, достаточным само по себе, или оно связано с чем-то незримо более великим? И уж если мы взглянули на полноту его замысла, открытого нам особенно через апостола Павла, то неужели мы сможем удовлетвориться простым делом собирания душ для Господа, не испытывая при этом глубокой заботы о той великой цели, ради которой мы и ведем эти души, к Богу? Это необыкновенная задача. Я знаю, многие полагают, что в эти последние дни Бог требует от нас только того, чтобы мы были евангельскими христианами и приобретали для Него души. Но так ли это? Мы благословляем Бога за первоначальное служение Петра, без которого в Божьем доме не оказалось бы живых камней. Мы страстно желаем, чтобы люди спасались от гибели и входили в Его славу. Более того, для исполнения этой задачи Бог не только дал церкви нескольких евангелистов, но и говорит, обращаясь к каждому из нас, совершая дело благовестника. Ефесянам 4:11, 2 Тимофею 4:5. Но можно ли на этом останавливаться? Допустим, мы видим, как 3-4 тысячи новообращенных спасаются, и все как один, довольно успешно идут за Господом. Что же можно сказать, что работа выполнена удачно? Но разве это не означает, что работа только начинается? Разве не должны мы задать себе вопрос, а многим ли из этих 3-4 тысяч удалось увидеть единого небесного человека, в которого их привел Бог? Остаются ли они по сей день всего-навсего единицами, рыбками в сети, цифрами в ведомости, результатами кампании, или ими уже владеет высшее небесное видение? Конечно, ничего подобного не произойдет, если это видение сначала не завладеет нами самими. Так что я еще раз спрашиваю, заботимся ли мы о том, подобно апостолам, чтобы эти новообращенные во всем вырастали в своего главу, во Христе Иисусе? Я прекрасно понимаю, что этот вопрос подталкивает нас к весьма нелегким выводам и последствиям. Если отвечать на него честно, то некоторые из нас вступят в противоречие с теми представлениями и традициями, которые давным-давно не принимают во внимание эти высокие мысли. Придется посмотреть по-новому и оценить большую часть нашей собственной работы. Может быть, придется отсечь кое-какие головы, изменить строй мышления. Многие человеческие авторитеты, включая наш собственный, должны будут уступить место главенству одного. Признаюсь, что тем не менее, хотел бы убеждать, даже умолять вас, несмотря ни на что, стремиться к исполнению всей полноты Божьего замысла. Но всякое убеждение и мольба бесполезна, если мы не видим, что задумал Господь. Я совсем не имею в виду того, что мы должны видеть разумность Его замысла. Если мы видим всего лишь Его разумность, нам придется постоянно напоминать себе, каким образом мы пришли к подобному заключению. иначе мы так же быстро и легко вернемся в свое прежнее состояние. Но если мы хоть однажды узрим нового Божьего человека во Христе, нам откроется небесная действительность, и с того момента все будет совсем по-другому. И не раз наш собственный разум скажет: «Ну, в каких-то странах мира это все, конечно, хорошо, но здесь, в моей стране, все так тяжело, трудно, да просто невозможно. Я не вижу, как можно практически воплотить то, что я вижу в Слове Божьем, так что придется удовлетвориться тем, что попроще». Но, милые мои друзья, хотя мы ни в коем случае не должны недооценивать благословенное служение невода, приводящего людей к Господу, давайте все же искать Его благодати для того, чтобы вместе с Павлом следовать видению тела, той земной скинии, где Бог обитает посреди своего народа и являет сегодня свою полноту. Ибо церковь, говорит нам апостол, есть полнота, наполняющая все во всем. Она является сосудом, хранящим и выражающим его мудрость, жизнь и силу. Такую полноту невозможно познать в одиночку. Апостол настоятельно это подчеркивает. Только вместе мы становимся тем жилищем, в котором желает обитать Дух Святой. Именно через Церковь Божья премудрость становится известной духовным властям. Только вместе со всеми святыми мы получаем полное познание Божьей любви. Только в качестве тела Христова мы можем прийти в мужа совершенного в меру полного возраста Христова. И только облачившись во всеоружие Божие, мы сопротивляемся нынешнему злу. Прочитайте Ефесянам 1:23, 2:22, 3:10, еще стихи 18-19, 4 глава 13 стих, 6 глава 11 стих. Каждый образ, приводимый Павлом в послании к Ефесянам, еще более усиливает его утверждение о том, что именно церковь, а не отдельный верующий, является сосудом полноты. Так как сегодня Божьи дети не действуют в единстве тела, они превратились в треснувший протекающий сосуд. Разбейте стеклянный бокал, что вы увидите? В каждом осколке может и наберется с наперсток воды, но это ничто по сравнению с тем, что можно налить в целый бокал. Так и в духовной сфере отдельный человек принимает все как бы в двух измерениях. Церковь – в трех. 10 000 христиан – это одно, 10 000 членов тела – это совсем другое. Откровение совершено только тогда, когда это откровение для всей церкви. Сегодня у главы есть много того, что он мог бы нам дать, но его тело, протекающий сосуд, не способный удерживать даваемое. Отдельные верующие действительно достигают какого-то прогресса во многих моментах христианской веры, но только в качестве отдельных верующих. Сами по себе они и на сантиметр не приближаются к полноте во Христе Иисусе. Нам нужно вернуться к единому сосуду. Не к тому, чтобы все верили в одну доктрину, не к использованию одних и тех же методов и даже не к общению со всеми сразу. Всего этого недостаточно. Мы должны увидеть себя в одном и том же теле, едиными во Христе Иисусе. Давайте же просить Господа осветить наши сердца.